эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», в Сухуми, Схинвале, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе бойкот под стражей. Парламентское большинство лишило Нику Меля депутатской неприкосновенности.
Вы рабы не Гаврилова, а Бедзина Иванишвили. А чтобы у Бедзина Иванишвили были рабы в вашем лице, его устраивает быть рабом других – Гаврилова и его руководства.
Мятежная поляна. Абхазское село Лыхны выступило в защиту бывшего министра по налогам и сборам.
Мы сейчас поедем к президенту. Вы оставайтесь. Ваше слово все передадим.
Кворум – не закон. Югоостинский парламент посчитал бюджет, не считая депутатов.
Я думаю, что им сказали, они проголосовали. Но это же парламент. Мы сами должны исполнять законы, мы сами должны контролировать его исполнение. И что сейчас происходит? Они сами его нарушили.
Все это, а также твит без подробностей, как проходит визит председателя ОБСЕ в Грузию. Миграция как иммиграция. Десятки тысяч грузин готовы ехать на сезонные работы в Германию. Бездорожная карта. Блок «Тенге заблось» об абхазском транзите. Рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Картинки с выставки» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает моя коллега Нана Плиева.
В Москве вновь отложили суд над оппозиционером Алексеем Навальным по делу о клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Теперь на ближайшую субботу, хотя на этот день у политика уже назначена и апелляция по делу Ивраше. Московский корреспондент настоящего времени Тимофей Рожанский следил за процессом.
50 тысяч рублей штрафа, это почти 13 тысяч долларов, попросил обвинение взыскать с Алексея Навального в пользу государства по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Прокурор также просит назначить политику 3,5 года колонии по совокупности приговоров, так как преступление совершено во время испытательного срока с непогашенной судимостью по делу Ивраше. Последнее слово будет предоставлено Навальному в ближайшую субботу в 10 утра по Москве за 4 часа до апелляции по другому делу, которое состоится в Мосгорсуде. Зачем было назначать два заседания на один день для защиты Навального, непонятно.
Суд сегодня перенес последнее слово Алексея. По непонятным причинам он готов был сегодня высказать последнее слово, но тем не менее суд объявил перерыв до 14 часов, также 20 февраля. Соответственно, Алексей выступит с последним словом и суд удалится на приговор. Каким образом мы разорвемся на два судебных заседания, совершенно непонятно. И как Алексея будут доставлять, тоже неясно.
Сказала адвокат Навального Ольга Михайлова. Приговор по делу политика должен быть оглашен 20 февраля в 2 часа дня по Москве. В этот же день в Мосгорсуде должна рассматриваться и апелляция на решение отправить оппозиционера в колонию. По всей Беларуси прошли обыски у журналистов и правозащитников. Сообщается, в частности, что следователи пришли в офис Белорусской ассоциации журналистов к ее сотрудникам, правозащитникам из лишенного регистрации Центра «Весна», членам профсоюза РЭП и волонтерам в Минске, Могилеве, Витебске, Гомеле и других городах. В Следственном комитете заявляют, что их целью было, цитата, «установление обстоятельств финансирования протестной деятельности». Люди, у которых прошли обыски, сообщают, что у них нет никакого статуса. Пока известно только об одном задержанном правозащитнике Дмитрии Соловьеве, сообщает портал «Тутбай». Главный редактор российского издания «Медиазона» Сергей Смирнов обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на российские власти. Журналист был арестован в Москве за ретвит шутки о самом себе. Суд признал его виновным в призывах к участию в несогласованной акции протеста в поддержку Алексея Навального. В жалобе отмечается, что российские власти в деле Смирнова нарушили сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, право на свободу, справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения, на свободу собрания и другие. Кроме того, Смирнов обращает внимание на нарушение с его точки зрения права на апелляцию и на бесчеловечные условия содержания после ареста. Изначально полиция составила на него протокол об участии в демонстрациях, несмотря на то, что в тот день он не выходил из дома. В суде журналист отметил, что не призывает к участию в акциях, так как не участвует в них сам, а только освещает их как журналист.
«Эхо Кавказа. Новости».
Отношения между Россией и Европой достигли низшей точки из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, выступая с видеообращением к участникам 8-й конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, сообщает Deutsche Welle. Цитата: «С политической точки зрения мы находимся скорее в сложной фазе наших отношений. Проблема с аннексией Крыма и конфликт на востоке Украины до сих пор не решены», признал министр. Далее он отметил, что попытка отравления Навального запрещенным веществом группы «Новичок» и последующий приговор к нескольким годам лишения свободы противоречат принципам правового государства. Кроме того, Альтмайер отметил, что реакцией на это может быть только единый ответ всех членов Евросоюза. Вместе с тем ЕС и Германию, в частности, объединяют стратегический интерес к поддержанию диалога с Россией, к примеру, по ситуации в Ливии, Сирии, Иране, а также по вопросам контроля над вооружениями, изменениями климата и борьбой с эпидемиями, заявил Альтмайер. По его мнению, Германия и Россия по-прежнему заинтересованы в экономическом сотрудничестве, и Минфин ФРГ выступает за усиление экономической политики диалога в рамках действующих санкций, отметил он. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов как к конфронтации с Россией, так и взаимодействию, но все зависит от позиции Москвы. Такую точку зрения он изложил в опубликованном во вторник интервью испанской газете «Эль Мундо», передает ТАСС. «Я верю в необходимость направить России четкий сигнал. Если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады», — отметил Столтенберг, добавив, что НАТО готова защищать своих членов. «Диалог с Россией должен основываться на силе, на твердости», — полагает политик. «Но мы также должны говорить с Россией. Между сдерживанием и диалогом нет противоречия», — отметил он. «Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения», — уточнил генеральный секретарь Организации Североатлантического договора. «Подумайте о контроле над оружием, чтобы избежать гонки вооружений», — отметил он.
Спасибо. Международные новости нам прочитала моя коллега Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Парламентское большинство в Грузии сегодня на фоне острой полемики и шумных акций протеста лишило депутатского иммунитета председателя оппозиционной партии «Нацдвижение», скандально известного Нику Мелия. В знак протеста он отказался от уплаты залога, из-за чего генпрокуратура немедленно обратилась в суд с требованием ужесточить меру пресечения и заключить его под стражу. Масло в огонь политических страстей подлили и высказывания российского депутата Сергея Гаврилова по этому поводу. Ход событий отслеживал Мзия Парисишвили.
88 за и двое против. Итоги парламентского голосования по лишению депутатского иммунитета лидера нацдвижения Ники Мелия вполне уложились в хронику объявленного задержания оппозиционера. Все эти дни Ника Мелия заявлял, что в знак протеста против существующей в стране несправедливости он не намерен вносить определенный судом залог. А в суде по существу рассматривается дело, по которому он проходит в качестве обвиняемого в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20-21 июня 2019 года. За этой датой с тех пор закрепилось устойчивое название «Гавриловская ночь». В ответ грузинская мечта сообщила, что не позволит представителям радикальной оппозиции подрывать в стране верховенство закона. Масло в огонь в острой полемике подлили слова российского депутата Сергея Гаврилова. Накануне в интервью грузинскому ТВ «Первели» Гаврилов высказал мнение, что Ника Мелия держит в заложниках всю страну и что надо бы тому извиниться, в том числе и перед ним. В то же время Гаврилов сделал реверанс в сторону грузинской мечты и поделился одним наблюдением, связанным с его появлением 2 года назад в парламенте Грузии.
Я думаю, что если бы даже я не сел ни в какое кресло, если бы даже я не пришел в парламент, а заболел, все равно они попытались бы пойти на госпереворот, накалить отношения между Россией и Грузией. Самое главное – попытаться захватить власть в ходе государственного переворота.
Это предположение Гаврилова полностью совпадает с точкой зрения представителей власти по поводу «Гавриловской ночи». Оно же стало поводом для активистов, устроивших с утра депутатам грузинской мечты коридор позора у входа в парламент, видоизменить традиционное скандирование «Депутаты мечты, рабы Бедзины и Иванишвили». «Вы рабы Бедзинович и Гавриловы», – кричали участники акции вслед депутатам. Другие принесли ко входу в парламент колючие проволоки, намекая на то, что оккупационная линия уже разместилась у парламента. Проволокам протестующие прикрепили символические грамоты благодарности Гаврилову и фотографии депутатов мечты. Один из участников акции протеста, конституционалист, член движения «За Грузию» Георгий Мумладзе, напомнил, как жестоко была разогнана акция протеста тогда и как в ходе разгона шестерым из протестующих полицейские повредили зрение.
Властью Грузии полностью управляет Кремль, а сегодня руководствуется желаниями Гаврилова. Гаврилова, который в Российской Думе поддержал признание независимости наших территорий. В июне 2019-го приехал сюда, сел в кресло спикера парламента. Когда мы выразили протест против приезда этого оккупанта, нас чуть не убили. А сейчас человека практически осуждают, чтобы сделать приятное сотруднику ГРУ Гаврилову, врагу, оккупанту. И тем самым еще больше утвердить российскую оккупацию.
«Им всем придется извиниться не передо мной, перед страной, государством», заявил Ник Амелия после того, как на совместном заседании профильных комитетов по правам человека и юридическим вопросам депутаты «Мечты» постановили лишить его депутатского иммунитета и вынести вопрос на голосование в ходе пленарной сессии. Наблюдая за процессами из партийного офиса, Ник Амелия вновь отказался платить залог, заявив, что власти не смогут его арестовать, поскольку во время акции протеста он закон не нарушал и был вместе с другими тысячами грузин. Он обратился к депутатам правящей силы с гневной речью.
«Вы рабы, не Гаврилова, а Бедзина Иванишвили. А чтобы у Бедзина Иванишвили были рабы в вашем лице, его устраивает быть рабом других, Гаврилова и его руководства. Вы как в матрешке, раб в ней, раб поменьше и так дальше, раб. Даже ценой жизни я не смирюсь с несправедливостью. Хватит, сколько должно продолжаться вот это осуждение людей якобы именем закона».
«Единственная альтернатива – это заключение», констатировал уже с трибуны парламента прокурор Амиран Гулуашвили, выслушав очередной отказ Ники Мелия. Он обратился с просьбой к парламенту снять с него иммунитет, чтобы генпрокуратура могла ходатайствовать в суде о его задержании. Делать этого и не заводить в тупик процесс политических переговоров призвал оппозиционер из партии «Граждане» Левани Юсельяни. Как юрист, он выразил сожаление, что сегодня в парламент не впустили адвокатов Мелия, которые могли ознакомить депутатов со своими позициями. Левани Юсельяни решил взять на себя их функцию и обратить внимание на правовой и политические аспекты вопроса, напомнив, что неуплата залога не является уголовным преступлением.
«Посчитайте, что неуплата залога – это форма политического протеста Ники Мелия. Если форма политического протеста защищена иммунитетом, то почему вы снимаете этот иммунитет? И это в тех условиях, когда за эти два года со стороны этого человека не было ни единого случая давления на свидетелей или попыток уничтожить улики или скрыться. Из-за отсутствия этих предпосылок суд не счел нужным его предварительное заключение. Почему мы даем зеленый свет тому, чтобы этот человек попал в тюрьму? Нельзя ведь, чтобы парламент был продолжением прокуратуры. Мы же можем сказать «нет» и дождаться итогов рассмотрения по существу дела, которое сейчас идет в суде».
В итоге на свои призывы отреагировали сами же оппозиционные депутаты. Против проголосовали лишь Леван Юсельяни и Алеко Элисашвили. А представители правящей силы, апеллируя на верховенство закона, были неумолимы. Лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Динарадзе к тому же указал на взаимосвязь Кремля и нацдвижения.
«Сергей Гаврилов.
Сергей Гаврилов – союзник, провокатор и спасательный круг радикальной оппозиции. Россия Путина всегда желает то, что нужно нацдвижению и дестабилизации в Грузии. Нацдвижение всегда делает то, что нужно России Путина и дестабилизации Грузии. 20 июня объективно можно оценить как день провокации Гаврилова и ночь Мелия. Никанор Мелия сознательно и с конкретной целью выходит за рамки закона. После провала проекта так называемой фальсификации выборов, нации для помощи вновь обращаются к Гаврилову».
Генерадзе не коснулся темы о том, что тогда Гаврилов в Тбилиси прибыл по приглашению представителей «Грузинской мечты». За приостановление депутатского иммунитета решила проголосовать дистанционно глава комитета по вопросам образования Тиадзу Лукьяни. Находясь из-за коронавируса в самоизоляции, она со своей страницы Facebook с иронией обратилась к Ники Мелия.
Ты сегодня не сможешь стать политическим героем путем штурма на еле созданном независимом государстве и его парламенте, дяденька.
Досталось от депутатов правящей силы и народному защитнику Нино Ломджария. Ее обвинили в некомпетентности и предвзятости из-за того, что она призвала не лишать Никумеля депутатской неприкосновенности. Такое решение омбудсмен считает ударом по имиджу Грузии.
Арест председателя оппозиционной партии без надлежащего обоснования и процессуальной необходимости нанесет большой удар грузинскому правосудию и сделает его похожим на те, которые существуют в недемократических странах.
Говорится в заявлении народного защитника. Поддержку Никумеля выразили и другие правозащитники и оппозиционеры. К вечеру партийный офис нацдвижения был полон представителями большинства оппозиционных партий. Некоторые, выражая солидарность Мелия, готовы были даже защищать его в случае штурма силовиков. Предположение, что события будут развиваться быстро, появились после того, как генпрокуратура сразу же после голосования в парламенте обратилась в суд с требованием заключения Никумеля. Тбилисский суд для рассмотрения вопроса должен назначить заседание в течение 24 часов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Все это происходит на фоне официального визита действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Ан Линде. Дипломат уже успела провести встречи с руководством Грузии и представителями гражданского сектора. За ходом визита следит Владимир Унанянц.
Я отправляюсь в Грузию в ранге председателя ОБСЕ. Мы подтвердим решительную поддержку Грузии в разрешении конфликтов и укреплении институтов в обеих сферах, где женщины и гражданское общество могут сыграть решающую роль.
Этот твит министр иностранных дел Швеции, действующий председатель ОБСЕ Ан Линде, написала перед тем, как прибыть в Тбилиси. График встреч был очень насыщенным. За сегодняшний день госпожа Линде успела провести целый ряд встреч как на высшем уровне, так и с представителями гражданского сектора. Плюс ко всему, председатель ОБСЕ посетила и село Хурвалети, находящееся на разделительной линии.
Сегодня я посетила административную границу, чтобы узнать о ситуации на местах и проблемах, с которыми сталкивается местное население в Грузии. Взаимодействие через административную границу важно для укрепления доверия среди населения, пострадавшего от конфликта.
Приблизительно в том же ключе изложена информация о содержании других переговоров. Шведский дипломат предпочитает комментариям для СМИ короткие сообщения в Твиттере.
У нас была важная встреча с премьер-министром Гахария. Вызовы европейской безопасности должны быть решены путем соблюдения принципов и обязательств ОБСЕ, а также посредством диалога и взаимодействия.
Написала Линда после встречи с грузинским премьером. Твиты схожего содержания появлялись на ее страничке по итогам выполнения пунктов повестки визита. В частности, после встречи с представителями гражданского сектора председатель ОБСЕ написала:
«Ценю открытый разговор с грузинским гражданским обществом о конфликтах в Грузии и на Южном Кавказе, а также значимое участие женщин в мирных процессах».
От оглашения подробностей встреч госпожа Линда воздержалась, равно как и от оценки того, какую роль могут сыграть женщины в урегулировании конфликтов. На этот вопрос косвенно ответила президент Саломе Зурабишвили, которая выступила с инициативой во время председательства Швеции в ОБСЕ провести в Грузии международную конференцию с участием женщин-лидеров, на которой будут обсуждены все конфликты в регионе и пути их мирного разрешения. В целом, лейтмотивом визита председателя ОБСЕ в Тбилиси стал вопрос оккупации России регионов Грузии, что угрожает безопасности не только самой Грузии или Черноморского региона, но и Европы в целом. Грузинская сторона проинформировала госпожу Линде о серьезных последствиях незаконных действий России, фактически аннексировавшей Абхазию и Цхинвальский регион. В частности, стороны обсудили активизацию процесса бордеризации и гуманитарный кризис, возникший из-за длительного закрытия переходов на оккупационной линии, а также постоянного нарушения прав человека, частых случаев незаконных арестов и похищений людей. Особое внимание было уделено делу гражданина Грузии Зазы Гахиладзе, который сначала был похищен, а затем и приговорен Цхинвальским судом к 9 годам лишения свободы. Глава МИД Грузии Давид Дзалкалиани выразил надежду, что международное сообщество приложит максимум усилий для скорейшего освобождения Зазы Гахиладзе и других граждан Грузии, незаконно задержанных оккупационными силами.
Я рад приветствовать госпожу председателя, которая уже второй раз посещает линию оккупации и знакомится с ситуацией на месте. Мы надеемся, что процесс урегулирования конфликтов с председательством Швеции получит новый импульс.
На встречах с руководством Грузии была также поднята тема победы Грузии в Европейском суде по правам человека над Россией. Стороны отметили большое значение этого решения, которое является важным правовым инструментом для международной реакции на нарушение прав человека со стороны России на оккупированных территориях. По словам Ан Линде, во время ее председательства роль ОБСЕ в вопросах разрешения
разрешение конфликтов еще больше усилится.
ОБСЕ уже давно играет важную роль в Грузии. Организация активно участвует в женевских переговорах и в механизме предотвращения инцидентов и реагирования на них. Мы надеемся, что сможем оказать значительную помощь людям, пострадавшим от конфликта, предоставить необходимые инструменты для диалога и деэскалации конфликта, а также укрепить демократические институты Грузии.
Бывший министр по примирению и гражданскому равенству, ныне посол Грузии в Австрии Кетеван Цихелашвили, также представляющая страну в международных организациях, чьи главные офисы находятся в Вене, в том числе ОБСЕ, считает очень важной повестку визита председателя этой организации.
Швеция, которая в 2021 году стала страной-председателем ОБСЕ, является нашим близким партнером. И что очень важно, одним из своих главных приоритетов за время председательства Стокгольм назвал мирное урегулирование конфликтов во всем ареале действий этой организации. В том числе это касается и российско-грузинского конфликта.
В Тбилиси надеются, что визит председателя ОБСЕ даст толчок обсуждению проблем, с которыми сталкивается Грузия в контексте противостояния с Россией. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В центре крупнейшего абхазского села Лыхна на знаменитой Лыхнинской поляне вчера собралось несколько сот человек, выступающих в защиту бывшего министра по налогам и сборам самопровозглашенной республики Даура Курмазия. Они делегировали своих представителей для встречи с президентом Асланом Бжани. О том, как проходила эта встреча, наш сухумский корреспондент Виталий Шария поговорил с одним из участников поездки Сергеем Шакрылом.
Вчера, когда в абхазском парламенте кипели страсти в связи с делом врачей, руководителей республиканской больницы, параллельно развивалась и другая, чем-то схожая с этой история, в селе Лыхны Гудаутского района, крупнейшем в Абхазии с населением около 6 тысяч человек, на знаменитой Лыхнинской поляне собрались его жители. Они были возмущены тем, что против уроженца села бывшего министра по налогам и сборам Абхазии Даура Курмази, 4 февраля по собственному желанию освобожденного от должности, по слухам, заведено уголовное дело. Затем они провели собрание в зале сельского дома культуры. В интернете были выложены снимки, на которых участники собрания сидели в масках и на социальной дистанции друг от друга, и отправили четверых своих представителей в администрацию президента Абхазии для встречи с главой государства. Когда в СМИ появилась информация об этом, интернет-комментаторы восприняли ее неоднозначно. Некоторые высказались так: «Вот пока такая практика хождения к президенту не прекратится, мы не имеем права называть себя состоявшимся государством. Даур – отличный специалист и человек, но то, что происходит, работает против него». Конец цитаты. Это давление на президента и правоохранительные органы, в действия которых президент не имеет права вмешиваться, а может только контролировать законность. Другое дело, односельчане могут выдвинуть общественного защитника, дать Курмазия положительную характеристику, нанять адвоката. Конец цитаты. О результатах вчерашней встречи в СМИ ничего не сообщалось. Сегодня «Эхо Кавказа», чтобы узнать об этих результатах, а также уточнить мотивацию ходоков, связалась с одним из ее участников, жрецом святилища Лыхных, у которого уже на протяжении многих столетий собираются на традиционное моление представители фамилии Шакрыл Сергеем Шакрылом. Кстати, ему только что накануне исполнилось 85 лет. В связи с коронавирусной пандемией он в последние месяцы почти не покидает свой дом. Но вчера сложившаяся ситуация заставила его это сделать. Вот что было, по его словам, после того, как на площади в центре села собрался народ.
«А потом, значит, мы зашли в зал, попросили: мы сейчас поедем к президенту, вы оставайтесь, ваше слово все передадим, чтобы нас, мы постарались, чтобы не поехать в Сухум и создать какие-то деньги, там, значит, какой-то еще неприятности и так далее. И чтобы этого не было, значит, депутат наш Шангуля, я и совет старейший председатель Габетча Валюко, и вот, и... И общественник у нас Сюрбе Константинович Аджва, и мы поехали к президенту. Президент нас принял, мы доложили, что мы пошли не для того, что какое-нибудь требование, нет абсолютно. Мы его попросили, мы сказали прямо, что мы помогать вас пришли, чтобы дальше не было постарайтесь вот это утушить, чтобы не было такое. Чтобы дальше люди опять не столкнулись с народом, понимаешь? Говорит, прокуратура, я не имею права. Очень прекрасно принял нас, послушал нас. Ну вот так разрешись, в теплом виде.
Ясно. А сколько человек собралось на поляне?
Человек 200-300 собралось. Мы уже замечаем, что не 300, а у нас вообще наполнен поляный народ. Такой, знаете, такой ахзанайс. А вообще у нас вся лыхня, вся гудаута посвящена на генерального тоша, на главного врача республиканской больницы. Так же и формация тоже. Мне вам говорят, что большие труды вложил туда, этого, так вот, поднять вот это пищунка, сколько где-то, тоже пищунцы начали выступать здесь.
Сергей Шакрыл подчеркнул, что собравшиеся в Лыхны не согласны с практикой, когда до решения суда распространяется информация с обвинениями в адрес тех или иных известных в обществе лиц. Так было в отношении главврача республиканской больницы Аполлона Гургулия, и так они опасаются, может быть, и в отношении Даура Курмазия. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
В некоторой степени следующий наш материал продолжает эту тему, ведь, судя по всему, мало кто в Абхазии видит какие-то положительные сдвиги в работе правоохранительных органов. Наш традиционный опрос, который подготовила из Сухуми Анаид Гагарян.
Президент Аслан Джани провел заседание рабочей группы по разработке мер по повышению эффективности деятельности правоохранительных органов. Как вы оцениваете работу правоохранительных органов?
Они вообще ничего не делают. Просто ничего не делают. Какой бы президент ни пришел. Дай бог, чтобы я ошибся. Скорее всего, очередная, как при советской власти, какой-то отчет, и все на этом и закончится. Эта система такая, что какие-то отчеты будут делать, нам будут что-то объяснять, а на самом деле никто ничего. Если даже что-то делают, выборочно будут делать, и все. Меня зовут Игорь.
В последнее время ситуация с криптовалютой в Абхазии очень сложная. И беспокоит меня тот факт, который свидетельствует о том, что правоохранительные органы фактически призывают население сотрудничать в этом вопросе с ними. Фактически называются конкретные адреса, имена, фамилии тех людей, которые занимаются этой деятельностью. У меня, честно сказать, когда я это услышала, были воспоминания, когда доносы вот, в советское время, когда каждый доносил на своего соседа. Второй момент. Если сотрудник не справляется со своей работой, если они призывают весь народ им в этом помогать, то я считаю, что этим сотрудникам просто нужно освобождать места для тех, кто способен и может решать этот вопрос в правильном направлении и очень жестко и структурированно. Конечно, трудно сказать, что вообще ничего не делается, потому что, да, действительно, люди стараются, но есть фундаментальные темы. Призывать народ в решении этих проблем, я считаю, не совсем профессионально. Меня зовут Чария.
Работу правоохранительных органов оценить пока положительно сложно, но движения в эту сторону видны. Мы на дорогах видим, и случаи мы видим, что касается вот вчерашних и позавчерашних событий. Прокуратура, силовики идут именно туда, куда надо. Но пока сказать, что у них есть большие успехи, сложно, но начало вроде есть. Меня зовут Анзор.
Скорее всего, удовлетворительно. Другое дело, что хотелось бы, конечно, более эффективнее и продуктивнее это все наблюдать. Единственным вектором, который должен быть для фактологической оценки, на мой взгляд, это конституционные права граждан. Если они защищаются, государство. Значит, правоохранительная структура работает. У нас очень много крупных дел, зависших и в экономической сфере, и в уголовной сфере, и это надо как-то решать. Мне кажется, все-таки мы живем в таких условиях, что надо нам всем смириться с тем, что у нас массового подхода к любому делу быть не может. Он всегда будет у нас индивидуальный. Это ментальность нашего общества. Другое дело, что очень много вопросов у меня, например, возникает в плане обеспечения безопасности на дорогах. Именно в городской среде, вот в Сухуми, потому что ситуация из ряда вон выходящая. Дороги разбиты, коммуникации нарушены. Мне кажется, там комплекс мер, которые надо решать. Просто принимать к сведению то, что сегодня уже ситуация меняется каждый день. Увеличивается количество автотранспорта, увеличивается, к сожалению, непрофессиональных водителей количество. Это Ричард Чкадов.
Нужна реформа. Реформа нужна не только в системе МВД, но и в целом в других ведомствах. Нам нужно поменять систему управления государством. этого. Результатов положительных я пока не вижу, потому что у нас очень много людей, употребляющих наркотики, свободно ходят с огнестрельным оружием, они могут днем стрелять, и у нас есть факты похищения людей. Работа ГАИ вызывает нарекания, конечно, у нас люди нарушают, едут на красный свет, громкие преступления не раскрыты.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми схедвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Плиева.
Парламент Грузии второй раз лишил депутатской неприкосновенности оппозиционного политика Нику Мелия. Парламентарии удовлетворили предложение главного прокуратуры страны и разрешили следственному ведомству обратиться в суд с просьбой о задержании лидера Единого национального движения. Генпрокуратура Грузии уже обратилась в Тбилисский городской суд по делу Мелия. Прокуратура требует задержания политика в качестве меры пресечения. Дело Ники Мелия должно быть рассмотрено городским судом в течение 24 часов. Ранее Мелия отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения. Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как «Ночь Гаврилова». В конце июня 2019 года Мелия, будучи депутатом парламента 9-го созыва, также был лишен неприкосновенности. Сессия парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия сегодня вновь не собрала кворум. Несмотря на это, депутаты проголосовали за правомочность заседания и 18 голосами «за» утвердили бюджет на этот год. Вице-спикер парламента Петр Гасев объяснил, что регламент, который предполагает кворум в 23 депутата, является неправомочным. По его словам, документ в свое время не был опубликован в СМИ. Отметим, что бюджет, за который проголосовали депутаты, составляет более 7 миллиардов рублей. При этом финансовая помощь России превышает 6,3 миллиарда рублей. Сегодня в сессионном зале вновь собрались и так называемые возмущенные жители республики, которые, по информации властей, остались без зарплаты и пенсии. Эхо Кавказа уже сообщало, что граждан привозили в прошлый раз из районов, чтобы оказать давление на оппозиционных депутатов, бойкотирующих заседания. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия, между тем, находится с рабочей поездкой в Российской Федерации. Об этом сообщает его пресс-служба. Всего за один день более 35 тысяч граждан Грузии выразили желание выехать на сезонные работы в Германию. По данным Государственного агентства содействия трудоустройству при правительстве Грузии, всего для регистрации в качестве трудовых мигрантов к ним обратились 53 274 граждан. Из них 35 121 человек собираются направиться именно в Германию. Как пишут новости Грузии, агентство занимается направлением граждан страны на работу также во Францию, Израиль и Болгарию. Однако на сегодняшний день есть возможность выехать только в Германию. С остальными странами пока ведутся переговоры. Соглашение о трудоустройстве грузинской рабочей силы на сезонных работах Федеративной Республики Германия было оформлено 17 января 2020 года. После этого с 15 февраля была объявлена регистрация граждан Грузии. Этот процесс будет продолжаться весь год. Речь идет только о сезонных работах в сельском хозяйстве, которые начинаются с 1 апреля.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила моя коллега Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. За первые же сутки работы портала о сезонной миграции с вакансиями сезона работы в Германии зарегистрировались около 60 тысяч человек. В правительстве считают, что таким образом удастся частично решить проблему занятости в стране. Эксперты же считают, что происходящее является логическим результатом провальной экономической политики государства. Трудовую миграцию времен пандемии изучает Ираклий Арагвелидзе.
Согласно межгосударственной договоренности, с апреля граждане Грузии от 18 до 60 лет, имеющие опыт работы в сельском хозяйстве, получат возможность получить сезонную работу в Германии сроком на 3 месяца. Соискатели не должны быть в черном списке тех, кому ограничен въезд в страну, владеть навыками общения на немецком или английском языке. Режим работы 5-6 дней в неделю по 8-10 часов в день. Минимальная заработная плата 9,5 евро в час. Из нее будут вычтены налоговые сборы, а также расходы на питание и проживание. По мнению министра здравоохранения и соцобеспечения Екатерины Тикарадзе, добрая воля дружественной страны позволит счастливчикам овладеть передовыми навыками работы за рубежом.
Мы сотрудничаем с частным сектором Германии. Легальное трудоустройство наших граждан будет происходить, исходя из требований рынка. Это первый подобный проект этого рода. Прошлый годы мы направляли на временные работы не более 500 человек, но в этом году количество не ограничено. В дальнейшем мы расширим эти возможности трудоустройства и в других сферах для повышения квалификации наших граждан.
К концу дня на портале регистрации мигрантов для временной работы зарегистрировались около 60 тысяч человек. 2/3 из них заполнили специальную анкету. По словам экономиста, профессора университета в Кавказе Сакартвела Акакия Цумая, это является следствием инициатив Бидзины Иванишвили, который 27 ноября 2019 года выступил с программной речью на тему трудоустройства граждан Грузии за рубежом.
Такой наплыв неудивителен. Люди находятся на грани отчаяния. И, уверяю, не будь пандемией, количество желающих было тем же. По факту руководство грузинской мечты расписалось в своем бессилии хоть как-то улучшить проблему занятости в стране и ищет выход за рубежом. Да, с экономической стороны полезно, если люди заработают валюту, приобретут навыки, которые сгодятся и дома. Но, с другой стороны, это лишь отсрочка решения проблемы. За годы независимости страну покинуло около 1,5 миллиона человек. И не будь жестких барьеров, уехало бы еще столько же. По факту люди не видят никаких перспектив в стране, где единственной гарантией повышения благополучия может стать трудоустройство в структурах власти. К сожалению, Грузия на глазах приобретает все черты авторитарного правления, что толкает все большее число граждан к поиску убежища за рубежом.
Гиги Адеишвили, аналитик IDFI, привел данные о драматическом росте бедных в Грузии. За год количество граждан, получающих прожиточное пособие, увеличилось на 100 тысяч и достигло 532 тысяч человек, напомнил эксперт.
Несмотря на прогноз, экономика снизилась не на 4, а на 6%. Большая часть самозанятого населения и зависящие от туристического сектора граждане потеряли доходы. Падение такого масштаба – удар огромной силы для слабой экономики. Экономический рост в текущем году также находится под вопросом. И, думаю, перспективы очень незавидные.
Власти на достигнутом останавливаться не собираются. На очереди переговоры правительства по легальному трудоустройству граждан Грузии с правительствами Израиля, Франции и Болгарии. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов отвечает на вопросы о вакцинации. Служащие госагентства по опеке говорят о важности организации по защите прав детей. Новым главным тренером сборной Грузии по футболу стал француз Вилли Саньоль. Что еще читает и что пишет в грузинских средствах массовой информации, читал Серго Бригвадзе.
С момента, когда в мире была создана первая вакцина против COVID-19, прошло 2 месяца. Скоро процесс вакцинации населения начнется и в Грузии. К концу февраля в страну будет завезена первая партия препаратов, пишет газета «Квирис Палитра». На начальном этапе процесса прививку будут делать служащим медицинской сферы, затем в домах престарелых и их опекунам, а затем всем людям старше 75 лет. На вопросы, возникающие в грузинском обществе по поводу вакцинации, попытался ответить респондент издания «Аллерголог-иммунолог» Бидзина Кулумбегов.
Не существует медикамента, не имеющего побочных эффектов. То же самое с вакциной. Но этих побочных эффектов очень мало, на 1 000 000 случаев. Например, боль, легкий зуд, чувство слабости в течение 2 первых дней. Другие длительные и частые последствия не характерны для современных вакцин. Во время тестирования вакцины Pfizer лишь в 5-6 случаях из 1 000 000 у людей начиналась аллергия. И в 2-3 случаях то же самое наблюдалось с вакциной Moderna. Да, есть вопросы, но сегодня, когда мир голыми руками борется с этой болезнью, от которой уже погибло 3 000 наших граждан, и 2 200 000 человек во всем мире, только вакцины могут спасти жизни наших любимых бабушек, дедушек и представителей других групп риска.
Эти вакцины прошли все стадии исследований, продолжает Кулумбегов, и на сегодняшний день во всем мире вакцинированы 153 миллиона человек. Среди тех, кому не будет сделана прививка, люди до 18 лет, беременные, а также те, кто проходит курс химиотерапии. В целом, до конца текущего года государство намерено вакцинировать 60% населения, пишет издание. Случай с 14-летней девушкой-подростком продемонстрировал важность надлежащего функционирования системы по опеке над детьми, а также всех организаций, работающих в этой сфере. С таким заявлением выступают служащие Государственного агентства по опеке, пишет информационный портал NetGazette. Авторы заявления утверждают, что им приходится работать в невыносимых условиях, которые только ухудшились в последнее время.
С имеющимися на сегодня ресурсами мы не можем досконально изучить каждый случай, оценить риски. Наблюдается нехватка персонала. В январе 2020 года были незаконно уволены 33 социальных работника. Каждый служащий вынужден работать с очень большим количеством дел. Кроме того, много времени занимает перемещение. Единственная машина для служащих не может удовлетворить все потребности. А ведь именно так социальный работник может своевременно и беспрепятственно добираться до человека, ожидающего помощи. Во время пандемии у социальных работников не было средств для регулярных выездов, и они передвигались на такси за личный счет из-за отсутствия общественного транспорта.
Говорится в заявлении служащих агентства. Они призывают власти обратить внимание на эту проблему, поскольку иначе не смогут оказывать эффективную помощь нуждающимся. Новый главный тренер сборной Грузии по футболу, французский специалист Вилли Саньоль, прибудет в Грузию уже 21 февраля. Между тем, 43-летний ветеран этого вида спорта сделал первый комментарий после назначения.
«Для меня большая честь стать главным тренером вашей национальной команды со следующей недели. С помощью труда, дисциплины и усердия мы напишем новую главу в истории грузинского футбола».
Цитирует Саньоля информационное интернет-агентство «SportAll». Почему выбор Федерации футбола Грузии пал на него, пояснил вице-президент Федерации Александр Иашвили.
Вилли Саньоль сделал очень успешную футбольную карьеру, что, на мой взгляд, очень важный фактор для игроков команды. У будущего главного тренера нашей сборной менталитет победителя, что он неоднократно подтверждал в течение своей футбольной карьеры. По ее завершении Саньоль занял пост технического директора Федерации футбола Франции. Он также успешно работал тренером молодежной сборной Франции и футбольного клуба Бордо. В Мюнхенской Баварии он был помощником Карло Анчелотти. Немаловажно и то, что его философия и стиль игры очень близки нашему футболу.
Цитирует Иашвили издание. На посту главного наставника сборной Грузии Саньоль сменил Владимира Вайса, который покинул команду в ноябре прошлого года. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кворум не закон. Депутаты от партии «Единая Осетия» и «Единство народа» сегодня провели заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия и приняли бюджет на 2021 год, несмотря на отсутствие кворума. Из 34 парламентариев на заседании явились лишь 18 при необходимых 23. Чем руководствовались организаторы и как к происходящему отнеслись оппозиционные депутаты, бойкотирующие работу парламента, выяснял Мурат Гукимухов.
На протяжении 5 месяцев 14 оппозиционных депутатов бойкотировали парламентские сессии. Напомню, они заявили, что не будут в них участвовать, пока президент Бибилов не отправит в отставку генерального прокурора Урзмага Джагаева, как ответственного за убийство во время допроса 30-летнего жителя Цхинвала Инала Джабиева 27 августа прошлого года. Президент не уступил, депутаты не отозвали свои требования, несмотря на колоссальное давление, которое на них оказывали все это время. В результате парламент не утвердил новое правительство и не принял бюджет на 2021 год. Ситуация не то чтобы критическая, но неприятная для президента. Получается, что он не контролирует парламент и вообще ситуацию в республике. Это нехорошо. Москва не должна видеть в нем слабого руководителя. Анатолий Ильич гневился и периодически предлагал разные незаконные варианты решения этой проблемы. Один из последних был озвучен им в пятницу перед отъездом в Москву и сводился он к следующему. А ну его этот кворум, давайте проведем сессию без него. Простым большинством. Иными словами, если нельзя, но очень хочется, то можно. Члены партии власти, спикер Алан Тадаев и его первый зам Петр Гасиев выдвинули две версии или два основания, как такое возможно провести сессию парламента без кворума. Версия Алана Тадаева звучит следующим образом. Цитирую. «Весенняя сессия 5 февраля была открыта 30 из 34 депутатов. Сегодня продолжение этой сессии. В зале заседания присутствует 18 из 34. Конец цитаты. То есть товарищ спикер сделал вид, что как бы не в курсе происходящего, а заодно подставил российских коллег из Федерального собрания, делегация которых приезжала во главе с Константином Косачевым в начале февраля. Тогда российские коллеги попросили оппозицию согласиться на проведение совместной сессии, чтобы обсудить перспективы сотрудничества российских и югосетинских парламентариев. Косачев тогда подчеркивал, что российская делегация не для того приехала, чтобы вмешиваться во внутренние дела. Он гарантировал, что это мероприятие не будет использовано против оппозиции. Очевидно, что Константин Косачев не мог давать таких обещаний, не заручившись, в свою очередь, гарантиями спикера. Теперь, получается, Константина Косачева подставили. Товарищ Тадаев все-таки использовал этот визит в своих целях. Версия номер два от Петра Агасиева сводится к следующему. Любой нормативно-правовой документ вступает в силу только после опубликования в Государственной газете «Южная Осетия». Регламент парламента никогда не публиковался, значит, в силу не вступил. Соответственно, по логике Петра Агасиева, парламент должен руководствоваться статьей 70 Конституции, согласно которой конституционный закон принимается 2/3, а простой закон – простым большинством депутатов. Депутат от оппозиционной партии НХАС Давид Сынакоев называет такое толкование законов лукавством.
Этот регламент у нас работает с 2004 года. До 2004 года работал другой регламент, который отменили, когда приняли этот. Он размещен на сайте парламента. Этот документ, который не должен быть, вот как они говорят, опубликован, он подписан президентом. Нет, этого не должно быть. Если бы этот регламент отвечал за права и свободы человека, то вот как вот такой вот нормативно-правовой акт, он должен был быть опубликован. Он не отвечает за права и свободы человека, он регламентирует работу парламента. Он относится непосредственно только к депутатам, и все, больше никому. Регламент действующий, он законный.
По мнению Давида Санакова, все участники этого действия понимают, что оно незаконно. Понимает это и главный вдохновитель сессии президент Бибилов. Не случайно, считает Давид Санакоев, сессию провели после отъезда Бибилова в Москву. Дескать, он не имеет к этому отношения. В самом деле есть от чего отстраняться. Сегодня, ни много ни мало, депутатское большинство упразднило регламент парламента, говорит Давид Санакоев.
Случайно эта сессия состоялась в отсутствии президента. Он думает, что он переложил всю ответственность на партии. На Единую Осетию, Единство народа и всех тех депутатов, которые голосовали вместе с ними. Но на самом деле президента ответственности не меньше, потому что он их подбивал на принятие вот этих решений без кворума. И он все ссылался на то, что вот это необходимо сделать. Да, мы знаем, что нарушаем регламент, но давайте его нарушим. И вот к чему это привело, нарушение регламента, остальных законов мы видим. Убийство Инала Джабиева тоже звено этой же цепи нарушения закона. И мы вот 14 депутатов, которые борются за законность, как раз стоят вот на том, что необходимо вернуться в правовое русло. Нельзя обходить законы в угоду отдельному человеку или отдельной политической силе. Нельзя этого делать. Потому что это чревато для всего государства, для всего народа. Вот они, которые проголосовали, каждый из них несет персональную ответственность. И они еще не осознают, к чему это может привести. Я думаю, что им сказали, они проголосовали. Но это же парламент. Мы сами должны исполнять законы, мы сами должны контролировать его исполнение.
Депутат от партии НХАС Зита Бисаева работала в парламенте начальником юридического отдела еще до признания республики. По словам Зиты Бисаевой, когда она сравнивает депутатов прежних созывов с ее нынешними коллегами, ей становится грустно.
Тяжелый период был военный, и я только начала работать. И помню совершенно другую работу. Я застала людей старой закалки с великолепной исполнительной дисциплиной, ответственностью за все действия, которые они осуществляли. Понимание того, что они должны работать для государства и народа, у них было. Сегодня к власти, к сожалению, приходят люди, совершенно далекие от государственного устройства, от государственного мышления. У них нету понимания того, что они не находятся в своей вотчине, и что они возглавляют законодательный орган. Нету.
Как по-вашему, к чему все идет? Чем может закончиться этот кризис?
Я не знаю, до чего мы докатимся, но, по крайней мере, я ничего хорошего не вижу. И что это может вызвать впоследствии, какой негатив? Потому что все-таки реагирование нашего населения будет. Рано или поздно это как мина замедленного действия. Люди все-таки взорвутся, потому что невозможно терпеть то, что происходит у нас. И невозможно жить в таком государстве, когда ты вечно находишься в стрессовой ситуации. И когда ты понимаешь, что как бы ты ни был прав и действовал по закону, все равно они сделают так, как они хотят. Это ненормально.
Это была депутат от партии НХА Зита Бисаева Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Время блога. Бездорожная карта. Тенгиз Аблоте не отрицает, что открытие железнодорожного абхазского транзита было бы выгодно Грузии, но он настаивает. Этот вопрос не денег, а слов, которые имеют значение государственных символов.
8 лет назад впервые на экспертно-полуправительственном уровне заговорили о необходимости открытия железнодорожного движения через Абхазию. Инициатором почти всегда выступала Армения, тогда как Грузия реагировала довольно вяло, в духе «конечно, было бы хорошо, но». После перечисления всех «но» становилось ясно, что дорога еще долго не откроется. Москва это по этому поводу практически не реагировала, по крайней мере официально. Вероятно, эта тема поднималась в ходе встреч в рамках формата «Абашидзе-Карасин», но открыто в этом ни одна из сторон не признавалась. Кремль играл свою традиционную роль. Нас эти дела не касаются, договаривайтесь между собой сами. Наиболее интересной, как и следовало ожидать, была позиция абхазской стороны. Наигранное демонстративное безразличие, смешанное с презрением, с гордой осанкой и брезгливым выражением лица в духе «нам оно не надо, так что и спорить не о чем». Если бы не октябрь 2020 года, перевернувшись с ног на голову всю транспортную карту Южного Кавказа. Азербайджан победил Армению в 45-дневной войне, и, соответственно, каких-либо претензий к Еревану больше не имеет. Стало быть, у Баку и Анкары уже нет какой-либо мотивации держать границы с Арменией на замке. Сейчас полное разблокирование всех коммуникаций исключительно вопрос доброй воли Еревана. Как только там поймут, что война закончилась и после драки кулаками не машут, открытие всех ныне запертых для Армении границ станет делом времени и техники. В этой ситуации грузинский транзитный маршрут и абхазская железная дорога, как его неотъемлемая часть, теряет эксклюзивное значение. То ли просто совпало, то ли неизбежное обесценивание единственного полезного актива на территории Абхазии привело к тому, что гордости поубавилось, разговоры о восстановлении движения возобновились. Только на этот раз армяне молчат, грузины не реагируют, русским вообще плевать, а одно заявление за другим делают абхазы. Откуда вдруг такая прыть? Вот дела, куда подевались все эти улыбочки в духе «не очень-то оно нам и надо». Откуда вдруг такая прыть? Может быть, все дело в том, что в Сухуми поняли, надо спешить открывать дорогу раньше, чем армянские поезда пойдут в Россию через Баку, а в Европу через Турцию. Это только сегодня кажется невероятным, но, скорее всего, в конечном итоге так оно и будет. Будет, конечно, не скоро, но ведь и абхазскую дорогу даже при наличии политической воли быстро открыть не получится. В общем, товарищи решили поспешить, чтобы не остаться ни с чем. Но абхазы не были бы самим собой, если бы не попытались сделать это по-своему. Так, чтобы ненавистное Заингурье не упоминать, как будто его вовсе не существует, и абхазская железная дорога граничит напрямую с Арменией и Турцией. Показательным было выступление абхазского депутата Астамура Логуа. Это был настоящий шедевр двоемыслия. Идеология в духе «тут помню, тут не помню». В интервью одному из абхазских телеканалов он в течение 2,5 минут подробно объяснял соотечественникам, в чем выгода открытия дороги и сотрудничества с другими странами. Сказал про все. Про Армению, про Россию, про Азербайджан, про Турцию, даже про далекий Иран. Рассказал о том, что абхазский парламент направил соответствующее обращение в Госдуму, которая, несомненно, рассмотрит этот вопрос. В общем, рассказал про всех, разве что про Марс забыл упомянуть. В своей длинной программной речи депутат практически не упомянул только одну страну. Понятно, какую. Как будто ее и нет, как будто вопрос открытия дороги ее касается меньше, чем Ирана. Но, правда, в конце спича он с нескрываемой тягостью, с выражением лица, какое бывает у детей, которых заставляли глотать рыбий жир, все же упомянул про соседей, которые должны, наконец, смириться с независимостью Абхазии. В данном случае товарищ депутат не один такой. Многие другие также пытаются тщательно обойти эту тему и забыть, что дорога проходит через Грузию, и без согласия Тбилиси по ней не то, что грузовой поезд не проедет, но даже простенькая дрезина не проползет. Я понимаю, что сама мысль о том, что от заингурцев хоть что-то зависит на их территории, для абхазов совершенно непереносима, и они путем нехитрого аутотренинга эту предательскую мыслишку пытаются от себя отогнать. Но, увы, реальность такова, что именно ненавистная Грузия является центральным участком железной дороги. И эту реальность не учитывать не получится. Что касается шансов, то могу сказать с полной определенностью. Любой политик, который в нынешних условиях даст согласие на открытие дороги, свою жизнь закончит либо за решеткой, либо в бегах где-нибудь в Ростовской области по соседству с Януковичем. Открытие железнодорожного движения без решетки решение политических вопросов невозможно. Конечно, Грузии сугубо финансово это было бы выгодно, так как с открытием границ привлекательность теряет не только абхазская железная дорога, но и грузинский транзит вообще. Но это не вопрос выгоды. Из Сочи грузовой поезд проезжает через реку Псоу. И куда же он въезжает? В Грузию или в независимую Абхазию? Или едет поезд из Тбилиси в Краснодар? На Ингуре его останавливает таможня независимого абхазского государства. Как прикажете проезжать? Или мы уже признали независимость Абхазии? Сторонники возобновления движения возлагают надежду на какую-то швейцарскую компанию «Рога и копыта», которая, согласно российско-грузинской Филькиной грамоте от 2011 года, должна контролировать все грузы, въезжающие в Абхазию. На самом деле и это тупиковый путь. Во-первых, стороны по-разному понимают, какие грузы следует контролировать. Во-вторых, если не на следующий день, то совершенно точно через неделю абхазские и российские пограничники-таможенники, говоря уголовным языком, полностью зачморят наивных швейцарских ботанов. В-третьих, даже если первые два пункта будут налажены, в любом случае контроль над границами, как политическими, так и экономическими, является эксклюзивным правом государства, и ее передача иностранной частной компании фактически является признанием независимости Абхазии, что также чревато пожизненным заключением. Так что вне зависимости от того, насколько тщательно абхазские политики избегают упоминания Грузии в данном контексте, никакого железнодорожного движения не будет.
Это был блог Тенгиза Аблоти.
Картинки с выставки.
В рубрике «Картинки с выставки» Сухуми, конец 19-го, начало 20-х веков. Это было время градостроительного, промышленного, культурного развития города, которое вкупе с прекрасной природой привлекало путешественников. В результате в разных уголках Сухуми начали открываться гостиницы и пансионы. Среди них можно выделить здание гостиницы «Россия», в котором, может быть, бывал и Есенин, рассказывает Дарья Пабба.
Одной из первых гостиниц, появившейся на городской набережной, которая раньше называлась Михайловской, была «Россия». Здание возвел в 1898 году по заказу купца Соломона Вильфензона инженер-архитектор Иван Бегич. Автор вложил в этот проект все свое мастерство. Двухэтажное здание выполнено из красного и бежевого кирпича. Оно богато украшено окнами арочного типа, полуколоннами и разнообразным геометрическим орнаментом. Венчали гостиницу купола с короткими шпилями. Как отмечает Анзора Гума в своей книге «Старый Сухум», Россия была небольшой, всего лишь с 30 номерами гостиницей, но она была задумана как первоклассная. За расположение в центре Сухума и за окна с видом на Черноморскую бухту гостям приходилось платить внушительную для конца 19 века сумму. В зависимости от размеров, номера стоили от 1 до 6 рублей за ночь. Такую высокую цену оправдывал сервис. Здание с роскошной обстановкой, собственным водопроводом, канализацией, электрическими звонками, морскими и пресными ваннами и прочими усовершенствованиями. Так гласит рекламный проспект России. Путешественники того времени вряд ли могли устоять перед сверкающим техническими новшествами описанием. При гостинице работал также большой ресторан, а для удобства гостей в 1899 году к России Соломон Вильфензон сделал пристройку в идентичном архитектурном стиле. Здесь расположился магазин и летний ресторан, особо полюбившийся постояльцам гостиницы. К тому же купец нанял людей, которые подплывали на шлюпках, приходившим в Сухум пароходом, и предлагали пассажирам остановиться в завлекающей с берега своим видом гостиницы. Специально для этого Соломон Вильфензон даже построил рядом с Россией причал. Однако купцу гостиница принадлежала недолго. В 1908 году произошел сильный пожар, в результате которого сгорело все внутреннее убранство и купола. Здание спешно восстановили, за исключением куполов, воссоздать которые не взялся никто до сих пор, и сразу же продали. Новым владельцем стало агентство Российского транспортного и страхового общества, которое занималось пассажирским и товарным пароходством на Черном море. Потерявшая весь свой лоск после пожара гостиница больше не могла носить титул первоклассной, и цены за номера уменьшились в разы. В таком состоянии Россия проработала еще пару десятков лет. Считается даже, что во время своего путешествования по Кавказу зимой 1925 года русский поэт Сергей Есенин останавливался именно в этой гостинице. Позже советская власть национализировала здание гостиницы, и его разделили между несколькими семьями. Анатолий Саркисян прожил в этом доме на Сухумской набережной всю жизнь. Он рассказал о том, как случилось так, что его семья стала здесь жить.
Дом этот был ведомственный, принадлежал Сухумскому морскому порту. Это 41-й год. А может быть и раньше, но я в 41-м родился.
Пожилой житель здания бывшей гостиницы «Россия» отметил, что в доме всегда была особая атмосфера, которая проявлялась в пестром этническом составе обитающих тут семей и в той поддержке, которую они оказывали друг другу.
Здесь жили кубанцы, когда во время 1933 года голод наступил на Украине, бежали сюда. Жили люди других национальностей. Но в основном люди пролетарского такого духа. Таким образом, кто потерял свою родину, не сильно замечал этого. Так вот, жили вместе, потому что судьба была приблизительно у всех одинаковая.
Сегодня второй этаж бывшего здания «Россия» и внутренний двор между собой по-прежнему делят несколько семей. А на первом этаже находится кафе-кондитерская, парикмахерская и магазин косметики. В соседней пристройке, где еще в 1899 году купец Соломон Вильфензон открыл летний ресторан, сейчас находится художественный салон, который выставляет на продажу работы местных художников, скульпторов и ювелиров. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.